Давайте разберемся. На радио «Звезда».
Добрый вечер. С вами Андрей Новиков-Ланской. 11 декабря 1972 года космический корабль «Челленджер», это модуль «Аполлона-17», совершил посадку возле лунного моря Ясности. На борту были американцы Юджин Сернан и Харрисон Шмидт. За три года до этого, опять же, американцы Нил Армстронг и Эдвин Олдрин посадили модуль корабля «Аполлон-11» на поверхность Луны и провели там чуть менее суток. Луну начали покорять почти полвека назад. Американцы прогуливались по Луне 6 раз. Но прогнозы фантастов о том, что естественный спутник Земли скоро будет активно эксплуатироваться, что перелеты туда станут обыденностью, не оправдались. Луна от нас так же далека, по сути, как и прежде. Но для нас сегодняшняя дата – хороший повод поговорить об истории освоения Луны. Что тогда происходило на самом деле? Давайте разберемся. С нами в студии ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, помните ли вы ту эпоху, когда только начиналась лунная программа в Советском Союзе? Как тогда воспринималось покорение Луны?
Ну, это, конечно, всеми рассматривалось как очень амбициозная задача, но исполнимая. На самом деле, это время гонок, где каждый надеялся, что он победит. Это гонки между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Дело в том, что на самом начальном этапе освоения космоса русские неожиданно для всех, Советский Союз, оказались впереди.
Первый спутник, да. Первые животные на орбите, да. Первый человек, как мы помним, в космосе. Всюду... Действительно, во всем были первые.
Да. И это, на самом деле, подтолкнуло американцев к тому, чтобы все-таки опередить русских. Заявлена программа была Джоном Кеннеди. И ключевым моментом этой программы была высадка человека на Луну. И с этого момента была эта программа запущена как некие поэтапные шаги для того, чтобы, прежде всего, получить такую техническую возможность. Что это означает? Ну вот программа «Аполлон». «Аполлон» – это, на самом деле, ну, спускаемый аппарат, который должен был потом вернуть космонавтов, астронавтов, как говорили американцы, на Землю после их экспедиции на Луну. Кроме того, нужен был носитель. Носителя в этот момент не было. В качестве наиболее подходящего носителя был объявлен проект «Сатурн-5». Но «Сатурн-5», он не с самого начала предполагался для того, чтобы реализовать вот этот проект. Сначала это был «Сатурн-1», сначала это были спускаемые аппараты, начиная с «Меркурия», дальше «Джемини», и уж только потом «Аполлон». И все это должно было быть разработано, изготовлено, испытано как можно быстрее, с тем, чтобы опередить русских. Примерно в то же время такая же программа была запущена и в Советском Союзе.
Тогда еще был Сергей Королёв, или его уже сменил академик Мишин?
Тогда еще был Сергей Королёв. Советская программа, она шла под кодовым именем N1L3. Я должен сказать, что в самом начале было два конкурирующих проекта. Один проект был N1L3 под руководством Королёва, а другой проект был под руководством Челомея. Это, конечно, было очень плохо, потому что столь дорогостоящие проекты уже в стадии, близком к железу или даже в стадии железа, параллельно разрабатывать. Это было большое перенапряжение и распыление ресурсов.
Ну, хотели создать вот такую внутреннюю конкуренцию.
Да, да. Но вот где-то внутренняя конкуренция на каком-то этапе должна быть остановлена. Здесь, к сожалению, она вовремя не была остановлена. Хрущев, сын Хрущева, он работал у Челомея. Поэтому на начальном этапе ресурсы в значительной мере шли на Челомейский проект. Какое-то время оба проекта были ноздря в ноздрю, но потом Хрущев скончался, и проект Челомейский был немедленно закрыт. Мне повезло, посчастливилось участвовать в самых начальных этапах этого проекта.
Какое было настроение тогда?
Настроение было боевое, энтузиазм. Но сроки были настолько сжаты, что иногда совершенно очевидно было на самых начальных этапах, что они неисполнимы.
Еще есть точка зрения, ее в частности высказывал в последние годы своей жизни академик Василий Мишин, о том, что в принципе не хватало денег, что было недофинансирование такое. А у американцев было много денег.
Все-таки главное было не деньги. Что ни говори, американцы, они были экономически сильнее, но не только экономически, но и в промышленном смысле этого слова, в индустриальном. И все привело к тому, что в какой-то момент наметилось это отставание, и дальше это отставание только увеличивалось. Несмотря на то, что американцы на самом деле пошли по такому поэтапному пути, который был более дорогой. То есть вот если взять советский вариант, с самого начала стали разрабатывать вот эту суперракету Н-1. Американцы сделали это поэтапно. То есть там был промежуточный этап, это Сатурн-1, где были отработаны элементы уже той ракеты, которая должна была быть использована для экспедиции на Луну, Сатурн-5. Там ступень была отработана, которая целиком дальше была использована на Сатурне-5. Кроме того, американцы не могли сразу испытать полноразмерный спускаемый аппарат. Если у нас с самого начала был «Восток», и фору русские получили, потому что изначально была разработана все-таки «Семерка», существенно более мощная ракета по сравнению с аналогичной у американцев ракетой «Атлас-1». Полезную нагрузку, которую вот «Семерка» могла выводить, порядка 7 тонн, а у американцев «Атлас» меньше 3 тонн. То есть разница колоссальная. У Советского Союза здесь были возможности практически сразу разрабатывать такой аппарат, который будет пригоден для путешествия к Луне, ну и самое главное – возвращения.
Натан Андреевич, а простите мне, пожалуйста, вопрос профана. А зачем нужно было осваивать Луну? Вот ради чего? Вот только ли это, так сказать, война социализма или капитализма, или все-таки какая-то была практическая ценность в этом?
Ну, это моя такая точка зрения. И я скажу одним словом, это была с этой стороны пропаганда. Для пропаганды это имело колоссальное совершенно значение, и результаты были потрясающие совершенно. То есть даже несмотря на то, что русские так и не полетели, в пропагандистском смысле, безусловно, цели были достигнуты.
А сейчас какая-нибудь лунная программа существует?
Да, сейчас существует, потому что здесь получилось так, что, опять-таки, это моя точка зрения, что научные результаты, они имели, в общем, в каком-то смысле побочный эффект. Но они были, безусловно, были. И у американцев, и у русских. Американцы доставили с Луны килограмм, может быть, около 300 породы. Русские доставили, существенно меньше, может быть, 300 грамм. Но по научной ценности, на самом деле, это небольшая разница.
Давайте разберемся.
Напоминаю, что в студии «Радио Звезда» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. А сейчас с нами на связи обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов. Игорь Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам вот какой вопрос. Конечно же, вы знаете о широко распространенной версии, что американские астронавты якобы никогда не были на Луне, и что известные кадры киносъемки – это просто голливудская постановка. Вот что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это продукт нашего времени, продукт, скажем так, национальной травмы от поражения в холодной войне и попытка достижения нашего геополитического противника свести к нулю.
Как, на ваш взгляд, так сложилось, что американцы доминировали в освоении Луны? Мы вот с Натаном Андреевичем уже обсуждаем этот вопрос. Вот на ваш взгляд, из-за чего мы проиграли лунную гонку в первую очередь?
Да просто из-за того, что они поставили эту цель и пустили на ее осуществление с 61 года и по 72-й все доступные им ресурсы. Как ни смешно, а система свободного предпринимательства сработала в стиле лучшей командно-административной, значительно лучше. При том, что, скажем, тот же «Сатурн-5» делали по ступеням три разные фирмы. А что происходило у нас? Когда три разных КБ предлагали три разные концепции лунного носителя и долго до 65-го года ругались, которая из них должна пойти в железо. Результат как бы немного предсказуем. Кроме того, общее технологическое преимущество, которое имели Соединенные Штаты.
На ваш взгляд, каковы перспективы дальнейшего освоения Луны? Возможно ли в будущем создание полноценных лунных баз, например? Насколько все это реалистично?
Это, скажем так, делать нужно по той простой причине, что с уходом с Луны, тем, что люди остались только на околоземной орбите, на космических станциях, утратился в значительной степени смысл человека в космосе. То есть, да, там производятся интересные исследования, но половина этих исследований относится к тому, а как сохранить человека в космосе. Вопрос, а зачем его сохранять, если мы не собираемся никуда лететь? Поэтому делать это, безусловно, надо, и это как бы постепенно становится консенсусом. Тут, как всегда, все идет в соответствии с формулировкой классика «шаг вперед, два шага назад». И уже в этом, в 21 веке, мы наблюдали, как Буш-младший провозгласил целью Соединенных Штатов вернуться на Луну, как Обама эту цель отменил и провозгласил целью лететь на Марс, как сейчас идет при очередном республиканском президенте откат к предыдущей позиции. И пока все эти дрязги политические идут, никто никуда, естественно, не летит.
Это Америка. А если говорить о нашем Отечестве, есть ли какая-то у нас программа в этом отношении?
У нас программа есть, и до кризиса 2014 года она была вполне серьезно обсуждаема с реальными сроками. Но когда федеральную космическую программу порезали в два раза относительно предлагавшихся сумм, выяснилось, что пока придется это все откладывать. А рецепты, они совершенно понятны. Нужен сверхтяжелый носитель, как ни крути, хотя бы на 100 тонн грузоподъемности, а лучше 150. Нужен космический корабль, который будет садиться на Луну. Нужен перспективный корабль, который будет летать вокруг Земли и к Луне. Это пресловутая федерация. Так что постепенно, по кусочкам это делается. Делается ракета-носитель «Союз-5», которая послужит основой, предоставит нам часть компонентов для сверхтяжелого носителя. То есть, если будет нормальное финансирование, нормальный контроль работ, то, естественно, не за 8 лет, а за 12-15 вполне реально достичь Луны.
Спасибо. Это был обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов. А мы возвращаемся к беседе с ведущим научным сотрудником Института космических исследований Российской академии наук Натаном Эйсмантом. Натан Андреевич, я понимаю, что, может быть, неловко ученому задавать такой вопрос, но я журналист, мне интересно. Вот что вы думаете об этой конспирологической теории, что американцы никогда не были на Луне? Согласны вы с нашим экспертом или нет?
Ну, эксперт, в общем, сказал, что это некий ответ, ответная реакция на достижения американцев. Но здесь я бы хотел уточнить. Вот эти версии относительно того, что американцы никогда не были на Луне, я впервые услышал в Соединенных Штатах Америки. И я обнаружил, что там эта версия разделяется очень многими людьми.
Но не учеными, наверное.
Нет, не учеными. Конечно, не учеными.
То есть в ученых кругах есть консенсус, что все-таки все как официально объявлено.
Да. Во всяком случае, у тех ученых, ну, которые работают в естественных науках. Что касается других наук, там, конечно, нет такого единого мнения. Там, как ни странно, люди, вроде бы, так скажем, вполне грамотно образованные, такую версию часто выдвигают. А что касается нашей страны, то здесь существенно реже такие вот версии выдвигаются. Более того, мне кажется, что они пришли сюда, в нашу страну, оттуда, из Соединенных Штатов Америки. То есть они впервые были выдвинуты там. А сейчас вот, значит, и здесь можно найти людей, которые такую дикую версию считают вполне-вполне обоснованной.
Натан Андреевич, а какова ваша оценка сегодняшнего состояния космической отрасли в России?
Здесь, наверное, мне можно сослаться на мнение тех, кто, ну, ближе к руководству этой отрасли. И их собственная оценка, что все-таки в этой отрасли, ну, не все хорошо. А что же нехорошо? Прежде всего, по-видимому, с этим нужно согласиться, это проблема с кадрами. Это очень серьезная проблема, потому что, наверное, десятилетие или больше отрасль не то, что там недофинансировалась, можно сказать, что она просто не финансировалась. Есть ведь официальные данные, сколько бюджетных денег на все это дело тратилось. Когда на них смотришь, что трудно поверить, что это не выдумка. Но к чему это привело? К тому, что мы лишились кадров. Молодых кадров. То есть были всегда люди, которые хотели работать в этой отрасли. Но если ты хочешь работать, то никто не отменяет необходимости каким-то образом обеспечить себе какую-никакую жизнь, себе, своей семье. И молодые люди, конечно, этой возможности немедленно лишались, если они шли в эту отрасль. Поэтому очень быстро кадры стали вымываться из отрасли.
Но образование по-прежнему есть, школа есть. По-прежнему есть МАИ, авиационный институт в Москве, как я понимаю. И там готовят инженеров космических, ученых.
И на хорошем уровне они работают, потому что, ну, я встречаюсь с этими молодыми людьми, и это прекрасно подготовленные люди. Но что происходит? Я могу вам сказать на примере Института космических исследований, где я работаю. Приходят люди очень хорошо подготовленные, причем в значительной мере специалистами нашего института, потому что вот там такой принцип объединения науки и образования, он давно соблюдался, защищая диссертацию, и дальше они либо за границу, либо банк. Потому что им как-то нужно жить, несмотря на то, что их специально как-то пытаются дополнительно финансово обеспечивать, но все равно это оказывается существенно меньше, чем в каких-то коммерческих структурах. И как это изменить, никто не может сказать. Единственный способ все-таки сделать финансирование, зарплату у этих людей соответствующей их уровню знаний. Получилось, что мы в значительной мере поддерживаем эту индустрию, ну, скажем, в Соединенных Штатах. Бюджет пропавшей лаборатории работают люди, которые раньше работали в НПО имени Лавочкина.
Давайте разберемся.
Напоминаю, что в студии «Радио Звезда» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман. Вот современная российская космическая отрасль в глобальном смысле, на фоне остальных космических держав, как она сегодня выглядит?
Давайте посмотрим на Китай. Конечно, китайцы, они с большим удовольствием сотрудничают с нами, потому что это дает им возможность вот как-то использовать имеющиеся в результате вот длительных разработок, ну просто опыта предшествующего, использовать у себя. И многие их достижения были получены в результате того, что они приглашали к себе сотрудников наших учреждений с тем, чтобы они как-то поучаствовали в чем-то. Могу здесь совершенно такие конкретные примеры привести. Когда китайцы разрабатывали спускаемые аппараты, аналогичные Союзу, с привлечением наших специалистов. Специалист что хочет? Он хочет сделать лучше, чем до сих пор было. И это предлагалось китайцам. Китайцы говорили: нет, никаких улучшений. В точности вот так, как вы делали, давайте сделаем. Но этот путь оказался очень эффективным. Китайцы сейчас очень сильно продвинулись и продвигаются вот с нарастающей скоростью, потому что у них тех ограничений по финансированию, какие у нас сейчас, нет. У них финансирование только нарастает. Поэтому у тех, кто возвращается из Китая, ощущение некой, скажем так, растерянности, потому что видна эта разница, видна сразу. Что касается европейских стран, то здесь, в общем, удерживать тот уровень, который был достигнут, удается в значительной мере за счет того, что некие проекты делаются совместно. Европейцам, на самом деле, удобнее, комфортнее все-таки работать с российскими специалистами.
Из ваших слов я понимаю, что Россия на сегодняшний день, российская космонавтика, все-таки один из явных лидеров в мире. Что бы мы ни говорили про недофинансирование, про ослабление, но, тем не менее, мы лидеры, это все понимают.
Да, совершенно верно.
Финальный, такой более философский вопрос. А насколько освоение космоса вообще важно для цивилизации сегодня? Действительно какая-то необходимая сфера? Или, может быть, это такая блажь до известной степени?
Точно скажу, что это не блажь. Оценить роль космических исследований, вообще деятельности в космосе, довольно трудно, потому что как бы мы ни оценивали, всегда мы недооценим, потому что мы не все сейчас понимаем, что случилось. Посмотрите, мир вообще изменился, в чисто таких коммерческих целях, что сейчас используется. Сотовая связь. Наконец, мы практически в каждое мгновение мы видим всю Землю, видим все процессы. То, что раньше невозможно было себе представить, например, оценить, а как там материки движутся, или это блажь всяких там странных ученых. Пожалуйста, это оценим, с точности до сантиметров это все можно увидеть, какие процессы там, есть потепление, нет потепления, все это просто это факты, это не домыслы, понимаете?
Для всего этого достаточно орбиты, находиться на орбите и наблюдать. А зачем дальше двигаться куда-то, Марс и так далее?
Здесь нужно понимать тот мир, в котором мы живем. Мне кажется, что все-таки это хорошо. Мы сейчас не можем сказать, к чему это приведет, что дадут для народного хозяйства эти знания. Но давайте я вспомню достижения последних лет, скажем, открытие экзопланет. Лет 20 назад ни одной экзопланеты. Другие звезды, кроме Солнца, были известны. Но никто никогда не видел, не обнаруживал планетную систему этих звезд. Подтверждений не было. И первые такие подтверждения, не очень уверенные, появились около 20 лет назад. Сейчас открыто и подтверждено, что они есть, всякие там характеристики получены, орбиты и так далее, у 3000 экзопланет. Кто знал о нейтронных звездах? Никто не знал. Тем более о черных дырах. Кто знал о темной материи? Это же устройство нашего мира. Никто не знал. На Марсе те проекты, что сейчас реализуются, они в значительной мере направлены на то, чтобы подтвердить, что там жизнь либо была, либо, быть может, есть. Или, проект, между прочим, совместный с американцами, полета на Венеру. Предполагается, что на высотах атмосферы Венеры, там, где у них облака, возможно, есть жизнь. Есть косвенные свидетельства того, что стоит там поискать. Это же все было немыслимо, если бы мы не попали в ситуацию, когда это стало возможным. Возможно, полететь к другим планетам, возможно, вне атмосферной астрономии, астрофизики. Этого ничего бы не было.
Натан Андреевич, убедили. Не буду спорить с вами, согласен, космос важен, нужен. Я верю в то, что здесь все будет развиваться успешно. Спасибо. Это был ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмант. У меня есть друг юности, мы дружим очень много лет. Его отец – один из основателей российской космической программы. Более того, один из разработчиков нашей лунной программы. Когда-то мы много общались. Сейчас трудно себе представить, что жив еще человек, который был преподавателем у первого отряда космонавтов, читал лекции по физике и принимал экзамен у Юрия Гагарина. Задавал дополнительные вопросы. Юный Гагарин волновался, нервничал, переживал. Ну, как-то это не очень укладывается в голове. И тем не менее, это так. Буквально на днях Олегу Борисовичу Андрейчуку исполнилось 87 лет. Среди его учеников много космонавтов, и он до сих пор занимается физикой. Олег Борисович, вам поклон и поздравления. Это был Андрей Новиков-Ланской. Сейчас слушайте новости, а потом «Вечерние истории» на радио «Звезда».
Давайте разберемся. На радио «Звезда».